Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие соотечественники, приглашаю вас на мой сольный концерт, который состоится 12 ноября в Доме журналистов. Начало концерта в 19 часов. Проезд, метро Арбатская, адрес Никитский бульвар, 8А. Билеты в кассах Дома журналистов, справки по телефону 8-916-544-15-16.
Где добро и правда, белый свет берегу, дедовы медали за Берлин.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Паки-паки к вам обращается Мария Мелькова из Русско-сербского братства святых царя Николая и владыки Николая по вопросу о сохранении нашего православного культурного исторического наследия. Вы, вероятно, помните, что наше братство занимается в основном помощью сербским жителям Косово и Метохии, автономного края Косово и Метохии, Республики Сербия. Но в этот раз я не призываю просто как-то вас сопереживать вопросом выживания сербов на Косове и в Метохии. А наш вопрос гораздо шире, касается всего христианского мира. Мы можем даже сказать и шире, а вообще и современной цивилизации. Особенно в разрезе ближневосточных событий, где мы видим злодейское уничтожение памятников культуры и истории средиземноморской цивилизации, этой колыбели современной культуры. И вот теперь схожее злодеяние готово совершиться в центре Европы, в центре Южной Европы, на Балканах, на Косове и в Метохии. Дело в том, что в Организации Объединенных Наций, на ее Генеральной Ассамблее, которая проходит с 3 по 18 ноября, будет поставлен вопрос на голосование о вхождении так называемого государства Республика Косово в Организацию по культуре Объединенных Наций, ЮНЕСКО. Ну, этот вопрос уже здесь обсуждался, и некоторые либеральные искусствоведы и деятели, которым, конечно, нельзя отрицать дороги культурные артефакты, то есть материальные объекты культуры, но которые, видимо, гораздо меньше озабочены религиозными и историческими корнями происхождения этих объектов на данной территории. И высказывалось мнение о том, что было бы неплохо защитить эти объекты тем, что так называемое государство Республика Косово будет теперь в ЮНЕСКО, и таким образом памятники будут лучше защищены. Ну, к сожалению, трудно с этим согласиться, учитывая то, что огромное большинство памятников – это не просто какие-то объекты культуры. В основном из зарегистрированных огромное большинство, где-то, наверное, 99-98, может быть, процентов, это памятники, связанные с нашей православной верой, нашей православной цивилизацией, культурой и с историческим бытованием православного сербского народа на землях Косово и Метохии. Там зарегистрировано свыше 1500, можно сказать, практически до 2000 объектов. Это и действующие монастыри, приходские храмы, а также и остатки монастырей, фундаменты, стены укреплений Но в основном это все связано именно с нашей православной культурой, бытованием сербов на этих землях как православного народа. И эти памятники – свидетельство о том, что сербы издревле пребывали на этих землях. Самые ранние памятники относятся, надо сказать, к еще более древним временам, к византийским, может быть, даже и довизантийским, потому что мы знаем такую практику, когда византийские храмы в основном строились на древних местах поклонения язычников, чтобы тем самым попрать ложную веру языческую для того, чтобы восторжествовала наша христианская вера. Поэтому мы можем утверждать, что те памятники нашей православной веры и культуры, они такими глубокими корнями уходят вглубь нашей цивилизации европейской, что просто говорить об этом можно с великим почтением. Ну и никак невозможно эти самые памятники передать в руки современных варваров и вандалов, которые уже показали, как они относятся к этим объектам. Если вы помните, в 1999 году, после массированных бомбардировок сербских земель и особенно территории Косово и Метохии, когда вся косовская и даже шире сербская земля начинена этими бомбами, содержащими уран, благодаря чему Сербия сейчас на первом месте по заболеваниям онкологического профиля. И вот вы помните, как в 1999 году наш тогдашний премьер-министр и посол, недобрый, можно сказать, воле, Виктор Черномырдин, настоятельно рекомендовал и всеми возможными и невозможными способами и давлением вымогал у президента Милошевича, президента тогдашней Республики Югославии, согласие на то, чтобы не производить наземную операцию, чтобы прекратить сопротивление сербских войск и вывести сербские войска с территории Косово и Метохии. В результате была подписана резолюция 1244 Совета Безопасности Объединенных Наций, которая, правда, предусматривала нахождение 1000 сербских военных на данных территориях, а вокруг территории создания зоны безопасности. Ну, сейчас это все уже довольно сильно побледнели, все эти решения. Сербские солдаты никогда не были более, не ступали на землю Косово и Метохии. И вообще в этой резолюции оказалась заложена одна мина. Там, конечно, гарантировался суверенитет данного государства, то есть тогдашней Союзной Республики Югославии. Но вы знаете, что те силы, которые сначала бомбили Югославию, потом были ответственны за первую цветную революцию на Балканах, и вообще в Европе, можно сказать, которая совершилась в Белграде в 2000 году. После этого была установлена оккупационная, можно сказать, власть в Сербии. Сейчас она уже явно совершенно оккупационная. Тогда, может быть, еще это была оккупация более мягкая. Но кончилось тем, что в 2003 году союзное государство постепенно эволюировало в союз Сербии и Черногории. А в 2006 году был проведен референдум в Черногории. К сожалению, с большими нарушениями с прав личности и так далее. Ну, то есть результаты, можно сказать, прямо были подтасованы. И в результате этого референдума, невзирая на волю народа, Черногория была отделена от Сербии, и таким образом это стали две независимые республики, два государства. Сейчас, надо сказать, наши черногорские братья опомнились. Может быть, вы знаете, что в данный момент как раз в Черногории, в столице, проходят большие волнения и беспорядки, можно сказать, целая революция. Черногорцы наконец поняли, поняли, что все эти разговоры о НАТО – это не просто разговоры, а что это реальность. И вот теперь наши черногорские братья протестуют против того, чтобы Черногория вошла в НАТО. Очень активно протестуют. Огромное количество собирается перед скупщиной в столице Черногории Подгорице. И на этих кадрах, которые мы можем увидеть в интернете, видим, как черногорские сербы поют песни о Косове, скандируют «Косово – это Сербия», то есть ощущают Косово своей родной землей. И таким образом, конечно, нету никакой, мы можем свидетельствовать, нет никакой черногорской нации, а действительно это те же самые сербы, но которые проживают на землях Черногории. Ну и таким образом теперь оказалось, что автономный край Косово и Метохия в соответствии с этой резолюцией относился к какому-то бывшему государству, а теперь он входит в Республику Сербия, которая не упомянута в этой резолюции, на что и кивают современные творцы геополитики. Мы, конечно, никак не можем с этим согласиться. Памятуя об этих жертвах, которые сербский народ принес за это время, надо сказать, что это единственная европейская страна, которая пережила вот этот геноцид, эти массовые бомбардировки, а потом изгнание своего населения с обжитых земель. Напомним, что это 15% территории Сербии составляет автономный край Косово и Метохия. Огромное количество убийств и разного рода злодеяний, которые никогда не были раскрыты, и ни один практически злодей и преступник не пострадал. В том числе мы можем сказать о торговле органами, которая приняла невиданный размах на Косове, в Метохии, куда были вовлечены деятели, современные лидеры Республики Косово, а также и европейские политики. И вот теперь у Сербии отнимают эти 15% ее территории. Мы, конечно, наша душа, так же, как и душа сербов, не может с этим согласиться. Поэтому 16 октября была выдвинута петиция, которую предлагается подписывать всем желающим на сайте ipetitions.com. Ну, латинскими буквами это будет ipetition.com. Проще всего набрать в интернете слова «No Kosovo UNESCO». Так и пишется «No Kosovo UNESCO» в одно слово. Или набрать так, как по-английски, «No Kosovo in UNESCO». Вам сразу выпадет ссылка на этот сайт с этой петицией. Ее очень быстро подписали за 10 дней свыше 125 тысяч человек со всего мира. В основном, конечно, это сербы из Сербии, из Боснии и Герцеговины. Но сербская диаспора широка и по всему миру. В том числе присоединяются, конечно, и люди не только сербской национальности и православного вероисповедания, а все, кому дороги идеалы нашей христианской культуры. И вот я тоже приглашаю вас, дорогие слушатели, подписываться под этой петицией. Еще раз повторяю, наберите в интернете слова «No Kosovo in UNESCO» или «No Kosovo UNESCO» в одно слово, и там нужно только поставить свое имя и адрес электронной почты. Таким образом, вы тоже выразите свое мнение, не согласное с тем, чтобы те, кто рушили эти храмы, начиная с 99-го года, напомню вам, что после бомбардировок миротворцы оккупировали Косово западные, но совершенно относились, закрыв глаза, к тем злодеяниям, которые албанцы чинили на этих территориях. С 99 по 2004 год было порушено, уничтожено, осквернено 115 православных храмов. А всего за три дня, 17, 18 и 19 марта 2004 года, в ходе страшного погрома, было уничтожено 35 православных храмов. То есть за это время уже число перевалило за 150 оскверненных, разрушенных храмов. Огромное количество населения, то есть где-то 200-250 тысяч сербов изгнаны с этой территории. И их имущество подвергается захвату, несмотря на законность владения сербами. Незаконно приватизируется, строятся какие-то объекты, дороги на этих землях, которые действительно по закону и праву, и по истории принадлежат сербам. И албанцы стараются стереть всякое упоминание о том, что эти земли сербские. То есть сейчас они говорят, что это уже все было решено 10 лет назад, когда, к сожалению, сербское правительство, а также и церковь были вынуждены под давлением западных менторов согласиться с тем, чтобы эти разгромленные храмы восстанавливали те, кто их рушил, албанцы. Надо сказать, что святейший патриарх Павел в последний момент дезавуировал свою подпись под этим соглашением. Но, к сожалению, это было уже поздно. И вот теперь они утверждают, что они эти храмы восстановили, и что вообще все это албанское наследие, косовское наследие на Косове и в Метохии. Так что, дорогие братья и сестры, еще раз, ipetitions.com или набрать в интернете «Ноу Косово ЮНЕСКО» и подписать петицию против того, чтобы наши православные святыни и распоряжались ими те, кто их разрушал. Спаси вас, Господи, с Богом.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифор, и сегодня я с большой радостью приглашаю к микрофону моих друзей, соратников, замечательных людей, которые делают фестиваль «Радонеж». Я их сегодня представлю. Это Михаил Германович Калинин. Здрасте.
Добрый день.
Михаил Германович – генеральный продюсер фестиваля и оргсекретарь Союза кинематографистов России, ну, главного нашего профессионального объединения, что для нас крайне важно, потому что наш фестиваль, благодаря Союзу кинематографистов, он является соучредителем фестиваля и имеет вот эту высокую, и держит эту высокую профессиональную планку. Тут на страже стоит Татьяна Викторовна Москвина-Ященко. Здрасте.
Здравствуйте.
Которая у нас на фестивале важнейшую роль исполняет программного директора. И должен быть всегда исполнитель. Человек, который ответственен за все и всегда. Это Татьяна Ивановна Мальцева.
Здравствуйте.
Является координатором отборочной комиссии. Чрезвычайно важная роль, потому что она первой соприкасается с авторами фильмов, которые приносят свои фильмы, которые подают заявки, которым нужно все объяснить, разъяснить, сказать и предварительно сделать отбор. Скажу, почему это важно. Потому что обычно на фестивале, вот вы меня поправите, потому что Михаил Гиринович и Татьяна Викторовна делают большой московский фестиваль, участвуют в его работе, подготовке его. Вы знаете, как работают большие международные фестивали. Сколько примерно в среднем на таком фестивале фильмов отсматривает? Не отборочная, скажем, а вот комиссия уже жюри, собственно, само.
Ну, если конкурс, так по два фильма в день, считаете, там вот идет 7 или 10 дней фильма, значит, в пределах от 14 до 20 фильмов, да, это полнометражных. А если такие российские программы, которыми занимается он Михаил Германович уже много лет в рамках Московского кинофестиваля, там все виды представлены кино, и игровые, и неигровые, и анимационное кино. Там
больше 200.
Больше
250.
Да, это материал.
Это не конкурс, материал, то, что...
Потом выстраивается в программу.
Отбирается, работает отборочная комиссия, которая считает, что, внимание, жюри предложит уже лучшие фильмы, которые участвуют вот уже в конкурсе. Уже попасть в конкурс – это большая честь. У нас документальное кино на фестивале.
В большей степени.
Почти что нет. Вот, кстати, мы об этом поговорим. Почему именно документальное и почему мы ограничиваем себя в этом? Сколько примерно фильмов у нас в среднем, Татьяна Ивановна?
78 мы вынесли уже на конкурс.
А прислано было?
180.
180. Друзья, это очень много. В среднем документальный фильм идет сколько у нас?
Ну, у нас разные. И есть и 77 минут, есть и 90. Сейчас полнометражные.
Сейчас большие,
уже,
но это
да.
Специальный фестиваль.
26, 44, 52 – это как бы вот
это шаг
основной,
телевизионный, да. Потому что основная площадка показа документального кино – это телевидение. Там шаг 26 минут. Вот даже сократим, и, ну, скажем, полчаса. И вот у вас сейчас 200, грубо говоря, фильмов – это 100 часов. 100 часов нужно отсмотреть, друзья. Это 24 часа в сутки. Это значит, сколько? Это целую неделю без сна вы должны смотреть. Или, скажем, 3 недели, более-менее, так сказать, вы должны с утра до вечера смотреть эту программу. То есть нагрузка громадная. И, кроме того, в конкурс, когда отбирается 78 работ, вы сказали, это тоже очень много.
Татьяна, у нас получается 60 работ идет как бы конкурс, а 18 еще информация.
Почему у нас так много фильмов отбирается?
Ой, еще бы больше отобрали. Мы отбираем только лишь в зависимости от программы показов, потому что у нас 4 дня. Правильно я помню, да?
Но это технические ограничения.
Чисто технические ограничения, потому что могли бы больше взять.
А
есть
качество?
Работы, которые... И по качеству могли бы еще взять работы, потому что только ограничения чисто технические.
А вот ограничения содержательные, Татьяна Викторовна, какие у нас? Собственно, здесь пойдет речь о концепции фестиваля «Радонеж».
Ну, здесь в смысле содержательные не только тематика, проблематика, но и качество, как сделан фильм. То есть это профессиональная составляющая. Не случайно у нас в нашем положении есть профессиональные призы, которые отмечают лучшие фильмы за режиссуру, за операторскую работу, за драматургию. То есть то, что, собственно, является показателем профессионализма. И это очень важно, потому что на какое-то время, когда появилась свобода, и появилась возможность снимать кино, а сейчас технические средства позволяют снимать любителям, да, много, и появляются студии при монастырях, приходах, хоум-видео такое появилось православное. И вот когда мы приступили к работе отборочной комиссии, да, и формированию программ, то очень важно было выстроить программы, отсеяв вот любительщину. Хотя там тоже могут быть живые сюжеты, живые люди, но они остаются...
брали эти фильмы. Мы брали
поначалу, может
за счет просто вот этих замечательных героев,
Ну, очень немного, и, скорее всего, как пока участие. Еще это был фестиваль-семинар, когда мы учились, что должно, а что не должно быть вот в нашем направлении, то такие фильмы были, да, но потом их стало все меньше и меньше. И у нас так делится, скажем, концепция нашего фестиваля. Конкурс, куда идут фильмы ближе всего к документальному, скажем так, кино, где есть поиск и формы, которые отражают там, да, проблематику фильма. Телевизионный конкурс, который отражает панораму жизни православных людей по России, и не только по России, но и по странам ближнего и дальнего зарубежья православных. И дальше идет информационная программа, в которую вот как раз могут попасть, может быть, фильмы, которые мы могли бы сказать, что они немножечко там вяло сделаны, они длинноваты, там много каких-то лишних, может быть, кадров, но мы берем, потому что там интересный материал, интересный герой, интересная проблема. Ну и потом у нас есть еще такая рубрика, как «Радонеж рекомендует», куда попадают фильмы в основном игровые, потому что набрать из игровых картин конкурс на фестиваль православного кино сейчас просто не представляется возможным. Нет таких фильмов. Еще короткий метр может быть среди студенческого и молодежного кино. Мы очень жестко, но отбираем 2-3 такие картины. Они идут наряду там с анимационными фильмами, которые тоже попадают в конкурс. Полнометражные игровые картины, они, как правило, идут под рубрикой «Радонеж рекомендует» или «Классика духовного кино», как в прошлом году у нас было к 80-летию актера Солоницына, любимого актера Андрея Тарковского. Поэтому вот тоже такие вещи практикуемы на нашем фестивале.
Михаил Георгиевич, как так получается, что, с одной стороны, очень много очень качественной религиозной журналистики и документалистики, которая отвечает всем лучшим критериям церковности и глубокого понимания религиозной темы, а с другой стороны, вот в области кино художественного это не происходит? Для меня это до сих пор загадка. То есть, бывает и вот некоторая удача, как вы знаем, вот ОСТ, которому мы присуждали, которому, собственно, и Святейшему Патриарху предъявили как один из первых таких замечательных, качественных фильмов. Фильм «Чудо», то, что делали ребята на православной энциклопедии, замечательные фильмы.
«Орда».
«Орда», да. Но это их производство, совершенно замечательный, там, чудесный режиссер. Почему так происходит?
Ну, думаю, понятно, почему документального кино много. Во-первых, с точки зрения, просто даже с точки зрения бюджета, найти деньги на фильм документальный, это в разы меньше нужно для того, чтобы снять его, и нужно достаточно большое количество денег, чтобы снять фильм игровой. Мало того, что если документальное кино можно снять по такому внутреннему позыву, по воле души, так сказать, и вот реализовать тот замысел, который у тебя есть, может быть, сегодня это можно сделать абсолютно доступными способами, то игровое кино не имеет такой возможности, потому что это достаточно серьезный механизм, это серьезный процесс, который включает в себя достаточно большое количество профессионалов, которые нужно задействовать для его реализации, не говоря уже о жизни этого фильма после его создания. Это и прокатная история, это возврат денег и так далее, и так далее, и так далее. Но самое главное, если документальное кино, если берет снимать профессионал, то, как правило, это кино получается. Самое главное, чтобы он выбрал направление и тему, да, то сказать, что получится ли игровое кино, на этот вопрос ответить не может никто. И никакие даже суперпрофессиональные аналитики в любой точке мира могут предсказать вероятность успеха, я думаю, не больше, чем с процентом где-то 15-20%.
Ну, то есть это громадные продюсерские риски. Да. А, да. Татьяна Викторовна, вы же преподаете еще и в ВГИКе, вы же растите этих молодых будущих режиссеров. У них, у самих-то есть вот интерес к религиозной теме, к религиозному пониманию действительности, ситуации, как-то они вообще здесь ориентируются?
Вы знаете, очень немного. Вот на курсах бывает 1-2-3 человека, которые, по крайней мере, знают Евангелие, и когда говоришь «система ценностей», понимают, что в традиционной русской культуре во главе стоит понимание, прежде всего, Творца. Да, отсюда, так сказать, сотворцы, художники. Вот, поэтому тут обольщаться не стоит. Это если вот мы работаем с сектором там, приходов, общественных организаций такого религиозного характера, там люди более мировоззренчески ясны и для самих себя, и там, для работы, в том числе и творческой. А так вообще сказать, что у молодых людей даже к 20-25 годам сформировано мировоззрение, и они понимают вообще, что у них внутри, да, такого сейчас нет, потому что очень разрознен мир, очень разрушены отношения, и вот чем как бы замечательен наш фестиваль и фестиваль такого вот направления, как «Встречи», «Покров» и «Лучезарный ангел», тем, что они аккумулируют не просто доброе кино, да, как на «Лучезарном ангеле», но они сформируют программы фильмов, которые смотрят на мир через православное мировоззрение. И это всегда чувствуется. И не так много по-настоящему религиозных авторов у нас, режиссеров, которые могут справиться с игровым материалом, который, как говорил Юрий Арабов, часто ведет за собой не художник как бы формирует, да, а ведет за собой материал. Так у них было, например, на экранизации «Мадам Бавари», вот Юрий Арабов об этом говорил. Вот. И это очень вообще сложный момент творчества, который может выдать совершенно не тот результат. И действительно, во всем мире кинематограф – это большая степень риска, поэтому банки неохотно дают кредиты под кино. А у нас еще и система проката как таковая разрушена. Но, тем не менее, все равно интерес есть. Вот мы с Михаилом Германовичем тоже прилагаем усилия по формированию сценарного пакета и проводим ежегодный конкурс уже 10-й год, да, «Вера, надежда, любовь». И вот Михаил Геннадьевич может прокомментировать эту ситуацию.
Но я бы, раз уж коснулись конкурса сценариев, он у нас тоже юбилейный, как и фестиваль, 20 лет фестивалю и 10 лет конкурсу сценария «Вера, надежда, любовь», который мы 10 лет назад задумали, и возглавил его Игорь Федорович Масленников. Очень сегодня знаменательное событие. Именно сегодня у Игоря Федоровича Масленникова день рождения.
Надо его поздравить.
Ему исполнилось многое 84
многое
года.
Многое и благое лето этому главному Шерлоку Холмсу нашей страны.
Да. Скажу даже больше, несмотря на его почтенный возраст, он продолжает работать. Он пишет книги, он каждый день работает со студентами. Вот. Я бы ему пожелал тоже и здоровья, и сил, и, так сказать, удачи в воплощении всех его тех творческих замыслов, которые у него еще есть в большом количестве. Возвращаясь к конкурсу сценариев, ну, собственно, это наш юбилейный, и нам уже есть чем отчитываться. Каждый год мы выпускаем книгу под названием «Киносборник для семейного чтения», и уже несколько фильмов по этим сценариям снято. Сейчас мы пытаемся воплотить в жизнь один из наших первых сценариев. Это «Лето белого коня» по сценарию Армена Ватьяна. В свою очередь, это история, написанная Сараяном. Да? Вот, ну...
То есть это очень качественная драматургия.
Очень
качественная,
да, сценарная. Да, нежная, да, глубокая, трепетная, тонкая по языковому ряду, по драматургии. И вот приходится просто искать аргументы, почему этот фильм нужно снимать.
Вот, но если такой есть материал, но неужели любой тонко чувствующий художник, он же чувствует, где вот ткань, которая дает основание для, вот, можно сказать, успеха уже даже заранее, которое, ну, должно зацепить за живое, потому что это живые слова, живые ситуации, живые люди. Почему все-таки так-то мимо?
Потому что фильмов. Коммерциализация современная, она не дает таким фильмам ниши. Вот нет ее, по сути дела, это первое. Второе, какие-то изменились, вот психотип подростка изменился сейчас. Он реагирует на какие-то немножечко другие вещи, поэтому пробиться к нему, тут надо, чтобы была и зрелищность, и вот все то, о чем я говорила, и нежность, и любовь, и трепетность, и традиция семейная, традиция вокруг, так сказать, среда какая-то. Вот, кстати сказать, у Сараяна это есть. Так же, как это было и в фильме «Воробей» Юрия Шиллера, который снят вот... тоже на конкурсе сценарий победил.
Вот как раз было обсуждение на тему продвижения этого фильма «Лето белого коня», и как раз оценивалась ситуация, а на кого рассчитан этот фильм. И автор сценария сказал, рассчитан на возраст где-то в среднем 15 лет. В ответ он получил, что этот возраст не пойдет на это кино. Как бы вы ни представляли свой фильм самым добрым, самым гармонизирующим, семейным, детским, молодого человека на сегодняшний день заставить пойти, а уж тем более купить билет в кинотеатр и пойти смотреть этот фильм, невозможно. Это вот реальность сегодняшнего дня. На «Терминатор» пойдут, на «Аватары» пойдут, на бренды раскрученные пойдут, на аттракционы пойдут, я имею в виду фильм аттракционы, там, где 3D, там, где можно посмотреть некое шоу, поесть попкорн, запить кока-колы и так далее. выйти и тут же все забыть.
Ну, видите ли как, вы сказали 15 лет. Ну, 15 лет, да, это, в общем-то, уже такой возраст размышляющий, безусловно. Но я помню свое кинематографическое детство, совсем маленьким, мы бегали в кино. Ну, конечно же, нас вот это экшен, вот это вот фильм-аттракционы, «Синдбад-мореход», даже это про Марию Искусницу, да. Боже, это же был, значит, триллер самый настоящий. Мы так пугались, когда там эти выскакивали, как «Должок» там.
Такой. Ну, «Амфибия» тогда был, помните, тоже увлекательный, да, подросток. Да,
да. Ну что ж, здесь понятно, что я даже не понимаю, почему автор так написал «15 лет». Хотя, может быть, если бы вот ребеночек сел, ну, там, уже подросточек сел и начал смотреть, может быть, это ему понравилось. Ведь когда он пишет, что он обращается к этой аудитории, он же должен ее знать, он же должен как-то рассчитывать, что ее зацепит.
Вы знаете, там речь-то идет о том, как идет становление героя главного. Ему там 12 лет, да? Но отношения между взрослыми выстраиваются таким образом, что ребенок все время получает урок. Он все время должен делать какой-то нравственный выбор. Поэтому действительно это на подростковой аудитории вплоть до 16 лет вполне может быть рассчитано. Но как убедить, что это будет интересно, тут опять же, как вы говорите, или автор чувствует материал, и продюсер, кстати сказать, чувствует этот материал, или он чисто формально подходит. Насколько это коммерческий проект, будет ли он интересен целевой аудитории, и будет ли он попадать вот в точку. Конечно, есть степень риска, тут что говорить.
К сожалению, да, вы правы, Татьяна Викторовна. Вот этот молох, эта коммерциализация, она превращает продюсера очень часто, ну, в некоторую такую машину по вычислению вот этого маркетинга, да, этих долей рынка, на кого, как, где, что воздействовать. Поэтому возникают схемы. Но вот даже американский кинематограф, видите, как все-таки им удавалось, хотя они изначально были на этом построены, на абсолютно коммерческом кино, но вместе с тем им удавалось делать выдающиеся фильмы, которые имели и кассовый успех, безусловно, и были вот шедеврами
кинематографа. Пожалуйста, приведу пример. И у нас такие примеры есть. Лебедев, фильм «Легенда 17». Зрелищное кино. Зарисовку одну скажу, замечательную, которую мне рассказал человек, которому рассказал молодой человек, который смотрел фильм. Я, говорит, мечтаю. Он смотрел этот фильм 7 или 8 раз.
Даже
и,
так?
И его вот мечта. Я мечтаю лечь спать сегодня и мечтаю о том, чтобы завтра проснуться и забыть о том, что я смотрел этот фильм вчера, для того, чтобы сегодня посмотреть этот фильм как в первый раз.
Погодите. Вот эта оценка. Вот у нас, Татьяна Викторовна, у нас в нашем «Радонеж» рекомендует этот фильм есть?
Нет, мы не записали, потому что в данном случае много хороших фильмов, гуманистических, доброе кино, «Лучезарный ангел», он берет в программу, таких фильмов довольно много. Если мы будем ориентироваться на этот кинематограф, то у нас просто уйдут те фильмы, которые эксклюзивны и
являются профильными
для нашего фестиваля.
Мы не должны терять стержень.
Абсолютно верно. И поэтому вот этот и пространство веры, и святыни, и восстановление храмов, и монастырская жизнь, которая вдруг стала открываться изнутри очень нежно, очень тоже подробно, и как это вписано сейчас в повседневность, в проблемы молодежи, социальных каких-то групп, незащищенных, в том числе там «Форпост», например, да, вот если вспомните, или там «Трезвитесь» Тимощенко, то эти фильмы, ну, их... Это жемчужины, вот их надо смотреть и пересматривать на каждом шагу, но надо, чтобы сидели рядом, если мы говорим о молодежной аудитории, такой вот подростковой, и дедушки, и бабушки. А у нас сейчас такой разрыв между старшим и младшим поколением, что это тоже общая беда. И хорошо, что среда вот религиозная, духовная, православная объединяет поколения, а не разводит в разные стороны.
У Радонежа в этом смысле очень хорошая уже практика за последние несколько лет с выездными мероприятиями под названием «Эхо фестиваля Радонеж». Поясню, вообще фестивальная деятельность в нашей стране, она по большому счету фактически заменила разрушенную кинопрокатную систему, кинопрокатную сеть. И сегодня вот фестиваль, который проходит в том или ином регионе, он как раз дает возможность этому зрителю, который там собирается, посмотреть то кино, которое он нигде и никогда не увидел бы. И уж точно бы не пошел бы. Если бы это кино дошло бы до кинотеатра, он бы и не пошел бы туда смотреть его. Вот, а фестивальная жизнь, она создает некую такую среду, куда не пойти невозможно. И ты вдруг оказываешься в некой такой атмосфере. Например, вот, когда мы делали выезды в разные регионы, вот по Радонежу, да, какая потребность не только в том, что человек видит на экране, а вообще присутствие среди единомышленников, среди тех людей, которые изголодались, скажем так, по тому кино, по которому мы соскучились. Потребность по общению до фильма и после фильма. И что самое главное, что на такие мероприятия ты можешь прийти со своим ребенком, со своим родителем. То есть тебе будет точно гарантированно не стыдно, что ты сейчас не увидишь какую-нибудь гадость с экрана и будешь краснеть.
И тут нужно сказать, что это фильмы еще и не елейные, там нет сиропчика, это все откровенная правда. Вот чем я люблю документальное кино, что это все не выдуманная история. Это не художественное кино, где там актер изображает батюшку, как говорит, прикинулся батюшкой, приклеил бороду, там усы, прикинулся батюшкой и все. Наш фестиваль в этом отношении дает документальное кино, которое в прямом смысле является документами, свидетельствующими о правде, которая жизнь, снимающейся реальных людей, реальных героев.
И я бы еще добавил, что этот год для меня был таким открытием. Впервые зритель стал публично выступать против того кино, которое ему показывают на фестивалях. Не буду говорить, какие это фестивали, но я лично присутствовал на некоторых из них, и люди действительно публично высказывали, что это кино, которое нельзя показывать. То есть это вот первый раз в этом году я это увидел. То есть, видимо, накопилось уже до такого уже уровня вот это вот осознание того, что ну все, сытость, ну уже все, уже, как говорится, ну некуда больше это
уже
записывать.
Уже не ниже пояса, а ниже плинтуса.
Просто уже, ну, видимо, да. И что еще раз говорю, характерно, если раньше люди уходили между собой, говорили, то теперь они пытаются высказать это публично. И в кулуарах, и в фойе, и со сцены даже.
Замечательно, сцены. Наконец-то, пусть все эти самые продюсеры наконец-то понимают. Они себе придумали некую публику, достаточно абстрактную, с которой вот этими абстракциями не работают. Они поняли, ну что съедает больше всего народ. Чем ниже, тем оно как бы... Ну, понятно, что да. На чем зарабатывают.
Не надо нас
на табаке, на наркотиках, на водке, на порнографии. То есть, так сказать, чем ниже, тем как бы больше денег. Думают, вот и мы того же чего-нибудь поснимаем. А оказывается, что у народа-то есть потребность в другом. Здесь, Татьяна Ивановна, я хотел бы вас спросить. Вот наш фестиваль сейчас, то, что вы уже отсмотрели в отборочной комиссии. Во-первых, хотелось бы знать, вы уже более 10 лет в отборочной комиссии.
Меньше, 8.
Ну, важно, скоро юбилей будет все равно. Дай бог, наш фестиваль много лет, хотя все без денег делается, каждый раз думаю, вот-вот закроемся. Все же, какая динамика? Качество работ улучшается, ухудшается? В целом, это стабильное какое-то качество. Что сейчас?
Ну, динамика однозначно присутствует. Во-первых, динамика профессиональная, это мы уже про это говорили. Надо сказать, что... На самом деле наш фестиваль эксклюзивен, потому что нам дают работу те режиссеры, которые не дают никуда. Вот Никита Воронов, о котором сегодня мы говорили, которому потеряли его, да, снял фильм удивительный. То есть это история своей семьи, переплетенная с историей нашего государства. Это вот то, что называется чудом. Ты смотришь и понимаешь, что да, вот чудо, как оно может материализоваться. Это последний фильм, который он успел заснять. Нам несут фильмы такие, как Татьяна Скабард, которая тоже снимает... Фильмы самые, как бы, для нее очень важные. Мы уже здесь как раз говорили о том, что у нас есть своеобразная такая уже... У нас не только уже отцы приносят фильмы, но приносят и дети. У нас уже такие две пары. Это «Погребные» Алексей и Антон, и, значит, Тимощенко, и тоже Антон и Валерий. Причем это совершенно разное кино. Другая динамика. Помолодела. То есть у нас очень... Я вот считаю, что 3/4, ну, наверное, точно... Это молодежное кино, то есть приносят студенты, вот не только в ГИК, приносят студенты всех наших, значит, московских каких-то институтов, Питер присылает. И вот хочу добавить как раз тому, что Татьяна Викторовна говорила, да, среди них мало жемчужин, честно говоря, потому что молодежь все-таки больше пытается форму снимать, то есть какие-то экзерсисы такие киношные. Глубина появляется, и вдруг неожиданно, вот хочу как раз сказать о жемчужине, который мы открыли вот совсем недавно, благодаря вот нашей Марьяне Чугуновой. Есть такая Катя Цветкова, Екатерина Цветкова, которая журналистка, и которая сняла фильм, называется «Три песни жемчужине», о преподобном Сергии. Фильм снят в совершенно интересной стилистике. То есть это поэтическая стилистика, но она, видимо, Шмелева любит, то есть у нее это переплетается. Плюс ко всему, это преподобный не только у нас и Франции она захватила. То есть получился удивительный фильм, за которым стоит удивительная личность режиссера. Но хочу сказать, что как раз именно когда-то появляются такие жемчужинки, особенно за них как-то хочется биться, и вот тут вот возникает такая ситуация, которую я как бы наблюдаю. У авторов появилось доверие к нашему фестивалю. То есть они, когда принесут нам свои работы, они надеются, что мы не только их покажем, что мы дадим жизнь их фильмам и в какой-то степени, может, даже поможем им их, с их проблемами, потому что сейчас живут не только вот как бы тяжело те профессионалы, которые пытаются кино снять, а уж те, которые снимают где-то на свои деньги в каких-то студиях, вот она из Владимира. Студия просто-напросто закрывается. Вот такой фильм, который получил почти во многих уже фестивалях свой главный приз, а студия закрывается, нечем платить. Налоги, зарплаты и так далее. И у человека опускаются руки, у молодого человека. Вот как помочь? Она взывает, если можете, хоть как-то помогите. Поэтому я вот говорю, что в Владимире есть такая режиссера, если слышат зрители и слушатели города Владимир, поинтересуйтесь, Екатерина Цветкова, это при Центре современной классической музыки. Так вот, как раз эта молодежь, она появляется, но это правда такие маленькие жемчужинки. Это вот тоже такая особенность.
Ну, жемчужинки еще... сначала маленькие, потом они большие, да. Становятся побольше.
Но это молодые, это как раз молодые. Это удивительно, вот то, что их как бы становится все-таки жемчужинок на самом деле побольше. А если еще сказать как бы о тематике, профессионализм понятно, что как бы он стал более молодым, тоже понятно. И еще, мне кажется, тоже есть такая особенность, что все-таки все, кто снимают, даже регионалы, они на самом деле уже из как бы формата ТВ переходят, вот о чем мы говорим, на документальный, потому что они хотят делать сюжеты более глубокие, более важные, и они могут их делать. Это тоже как бы видно даже по тем регионам, которые нам присылают.
Но опять-таки посмотреть их можно только на фестивальной площадке.
Вот, и только у нас на Радонеже. То есть ТВ-программы, то есть то, что из регионов, это только у нас. Поэтому они присылают, и наши постоянные авторы, и тоже как бы мы дорожим ими. Поэтому я хочу сказать, что вот особенность фестиваля Радонеж, она как бы вот так за эти годы проявилась в том, что мы все-таки... Ну, как бы, как родная семья уже стали некоторым региональщикам.
Вот, с одной стороны, это семья, понятно, да. Это дело хорошее, что есть связи давнишние внутри фестиваля. Но что это, уже между собойчик? Или все же это открытая площадка, куда приходят новые имена? Опять-таки, кто эти имена? Это аутсайдеры кинематографической жизни, документалистики, телевизионные, так сказать. Или это все-таки участники крупных проектов, первых центральных национальных каналов. Кто наши участники?
Все-таки больше, я думаю, аутсайдеры, потому что приходят люди, которые знают, что вот уже, допустим, на нашем фестивале был такой фильм. Вот были у нас волонтеры «Игры с огнем» в прошлом году, да, очень хороший фильм молодежный, который снимался на народные деньги. Точно так же сейчас они сняли еще один фильм, и уже по как бы доводке идут к нам, говорят, вот везде нас не показывают, вы нас покажите. Но там проблема в другом, что фильм оказался не очень как бы качественным. Но просто вот хочу сказать, что большие каналы, они себя покажут все равно. То есть мы, конечно, их приглашаем, но все-таки больше к нам стремятся прийти люди, которые знают, что это вот площадка, на которой мы можем показать, а где-то в другом месте их не покажут.
Но все же, Татьяна Викторовна, все же и метро есть у нас.
Не, вы знаете, конечно. Ну, мне тут как-то... Если назвать вообще все наше православие аутсайдерами, то тогда можно далеко зайти. Мне кажется, что у нас как раз фестиваль интересен тем, что ну, все первые люди, которые работают в православной проблематике, они у нас присутствуют. И в этом году мы делаем это перспективу 20 лет кинофестиваля «Радонеж», и лучшие духовные такие картины показываем. И начиная с 90-х годов и по сегодняшний день и Виктор Шкурко с Владимиром Деминым «Надеюсь, знать это не погибнем» мы увидим, и фильмы Юрия Шиллера, которые есть в конкурсной программе и в ретроспективе, и Галина Адамович, которая у нас была на одном из первых фестивалей, тоже прислала в этом году свои работы, причем это киностудия Иоанна Воина Елизаветинского монастыря Минского, и Александр Столяров, который, собственно, известен как украинский режиссер, но сейчас он уже там вот второй год, по-моему, в Москве.
Известен он прежде всего своим «Старцем Паисием», хотя «Старцем» у него и другие чудесные фильмы.
У него это потрясающая работоспособность человека, у которого около 200 фильмов только в перечне фильмографии. То есть, когда он все это успевает делать, причем очень серьезные, глубокие работы. Он работал и по музыкальной тематике, и в прошлом году получил его фильм «Монастырь», один из главных призов. Тут и Андрей Осипов «Спасти и сохранить», и
Вячеслав Орехов.
Да, Вячеслав Орехов, Борис Креницын. То есть все ключевые, Татьяна Михайловна Каркова, все ключевые имена, которые работают в нашей вот, как бы, сфере, они здесь присутствуют, но они присутствуют еще и в контексте совершенно неизвестных молодых, но профессиональных авторов.
Вот я здесь бы и хотел сказать, почему нашим слушателям нужно идти смотреть этот фестиваль. Я думаю, многим уже понятно, что это совершенно уникальная возможность не только в регионах, но и здесь, в Москве, посмотреть серьезное профессиональное кино. Дело в том, что когда «Радонеж» начинался, он был, можно сказать, единственным таким большой профессиональной площадкой, где было все, что просто снималось на церковно-религиозную православную тему. Потом стали возникать, очень казалось привлекательным, удачным, стали возникать наши дочки. Кстати, «Киевский покров» возник как филиал фестиваля «Радонеж», ну, там уже тогда, сейчас не праздновали, по-моему, чуть ли не 10 или 15 лет даже своего существования. Очень мы давно с ними сотрудничаем. Но уже тогда был этот национализм клятый, вот там, и поэтому мы решили так, ну, не будем их всех дразнить, пусть будет называться так. И они превратились в самостоятельный большой чудесный фестиваль, который проходит в Национальном театре в Киеве. Все замечательно. Возник бичевой колокол, который в Краснодаре пройдет в ближайшие дни. Возник маленький фестиваль в Кронштадте, куда я тоже поеду в ближайшее время. Возник фестиваль в Риге, и в ближайшие дни у нас будет еще небольшое интервью с основателем этого фестиваля Русланом Панкратовым. Все в этом смысле замечательно. Это формат очень востребованный. Мы проводили эхо-фестивали и в Сербии, проводили его в Болгарии, проводили его в других странах. Такие небольшие были показы. Востребованность есть, но, конечно же, без денег ничего не сделаешь, а на это все-таки деньги не очень дают. Чем отличается фестиваль «Радонеж»? Здесь, если позволите, я скажу. Есть «Золотой Витязь», вот «Лучезарный ангел», есть «Встреча» и так далее. Все замечательные большие фестивали. Но действительно, мы эксклюзивный фестиваль. Почему? Потому что много православных и патриотически православно ориентированных фестивалей. Но они занимаются своей проблематикой. Скажем, на «Золотом Витязе» это форум целый, громадный форум, где художественный кинематограф представлен, там и книги, и спектакли, и много-много всего очень полезного. Скажем, «Лучезарный ангел» – это фестиваль, который посвящен доброму кино. Вот они все, что такое полезное, что не вредно, что семейно доступно, естественно, с православной точки зрения, естественно, там есть. Но там не ставится основной задачей концептуальной, вот это стерженек, о котором сказал Михаил Германович, вот религиозной жизни человека. Возник фестиваль «Вера и слово». Это фестиваль уже корпоративный, наш, синодальный, который устраивает синодальный отдел по информации. Очень серьезный, я считаю, мощный фестиваль по-своему, очень интересный. Но он корпоративный, это чисто церковный, где участвует вот та самая, в частности, самодеятельность церковная, приходская, епархиальная. И там учатся церковные отделы, как работать с этим материалом. Очень полезный, я думаю, фестиваль в этом смысле. «Радонеж», естественно, стал искать свою нишу, когда появились вот люди, которые... Встреча, опять-таки. Вот чем хорош встреча? Вот тем, что мы не можем себе позволить. Встреча проходит в Обнинске, и там они могут встречаться, они живут, проживают, общаются. Что, к сожалению, по денежным вопросам, по финансовым вопросам, мы позволить не можем на нашем фестивале. А там вся благая, замечательно. То есть можно выехать из Москвы, не отвлекаясь, и там неделю просидеть, общаясь, смотря фильмы друг дружки. Поэтому наш фестиваль сейчас ушел немножечко иначе. Мы себя мыслим. Мы себя мыслим как фестиваль религиозного, метафизического кинематографа. Кинематограф, который глазами православного человека, христианина, смотрит на все в мире. И поэтому эти фильмы особенной громадной глубиной обладают. Друзья, приходите на фестиваль «Радонеж». Вы посмотрите фильмы, которые вы нигде никогда не увидите. Если их и показывают по большим каналам, там, того же Денисова или Мамонтова фильма и так далее, поздней ночью, где, когда все спят, или вы показали Пищулина фильм, чудесный фильм «Династия», он прошел летом, в 14 часов дня. Кто летом в 14 часов будет смотреть этот совершенно замечательный сериал, да никто. То есть они мимо, а у нас на фестивале вы это сможете посмотреть. Это большая радость. Замечательно, Михаил Евгеньевич, вы сказали о том, что это еще и атмосфера, в которой мы эти фильмы смотрим.
Я бы даже усилил то, что я сказал, атмосферой, которую нам добавит Валентина Ивановна Теличкина, которая в этом году отмечает юбилей в начале года. И так получилось, что это совпало с нашим юбилеем. И отмечает она не просто так, отмечает своей новой выставкой изобразительного творчества. И она представит коллекцию своих новых работ в фойе Белого зала. А также фестиваль «Радонеж» представит фильм у Валентины Ивановны Теличкиной, и фактически состоится такая небольшая творческая встреча 22 числа.
Ее маленький чудесный бенефис.
Да.
Встреча с этим чудесным человеком, с этим актером, на которого не устаешь смотреть, доставляет громадное удовольствие.
22 числа будет, 19 часов в Белом зале, приходите, вот кто сможет, это уже день работы нашего фестиваля.
22 ноября.
22 ноября, прошу прощения.
И, если можно, в заключение, буквально каждые несколько слов.
Я просто хотела добавить по поводу Валентины Ивановны. Мы, наконец, добились, что она будет на нашем радио на этой неделе и тоже даст интервью. Да. Поэтому как бы начало вот фестивальных интервью начнется как раз с Валентины Ивановны.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что, как всегда, перед фестивалем Татьяна Ивановна Мальцева будет с нашими авторами, самыми интересными, говорить не столько об их фильмах, сколько о творчестве, потому что столько остается за кадром, что проговорить и рассказать об этом крайне интересно.
Ну, я хочу сказать, что вот работа над 20-м «Радонежем» приносит особое удовольствие, особую радость, потому что какое-то чувство, что все эти годы потрачены не зря, и наши усилия иногда очень сложно, как бы все формируется, оно не даром, потому что собрана огромная коллекция, есть каталоги, есть уже опыт работы и составления программы, общение со зрителями, то есть берите, пользуйтесь, предлагаем свои вот такие усилия.
В этом году у нас некая обновка есть, все синодальные отделы подключились, потому что мы считаем, что вновь возникнувшие синодальные учреждения должны воспользоваться этим сокровищем для своей собственной деятельности. И все отделы, вы знаете, как я очень удивлен и приятно удивлен, что они очень активно приняли участие в нашем предложении.
Ну, что я могу сказать? Заканчивается наш фестиваль 26 ноября. К сожалению, он не продолжительный, но очень-очень-очень содержательный. И заканчивается он фильмом «Наследник» небезызвестного всем кинорежиссера Владимира Хатиненко, который одновременно еще является председателем, не председателем, а членом жюри фестиваля «Радонеж». И еще хочу сказать, что мощь фестиваля «Радонеж» набрала уже такой уровень, что мы вполне могли бы стать подразделением Министерства обороны в том смысле, что мы выполняем функцию такой национальной безопасности. Если они охраняют наши границы в материальном смысле этого слова, то мы охраняем границы духовные и очень тщательно за этим следим и отслеживаем. Поэтому, я думаю, сотрудничество с таким министерством могло бы дать очень хороший результат.
Ну, почти что даже не шутка. Это действительно так. Очень приятно, что то, что мы начинали 20 лет тому назад, не только выдержало абсолютное безденежье и делалось руками абсолютно бескорыстных людей и высокими профессионалами, но и сейчас дало свои плоды. Это и фестивальное движение «Радонеж», это и...
И киноклубное движение, которое развивается. И вот благодаря еще Марине Сергеевне Чугуновой, которая корпит над нашими каталогами, можно сказать, собрана уникальная база и данных.
Дорогие друзья, поэтому мы всех вас приглашаем на улицу Васильевскую, дом 13, в дом кино, метро Белорусская, там рядышком. Собственно, наша аудитория «Радонежа», она будет уведомлена, потому что мы всегда в газете «Радонеж» бесплатный билет публикуем, и кто читает нашу газету, может всегда с этой газеткой прийти и свободно посмотреть эти фильмы. С раннего утра до позднего вечера вы будете получать большое-большое художественное, духовное удовольствие и общаться со своими духовными братьями и сестрами. Спасибо, Господь. Сегодня у нас в эфире был генеральный продюсер фестиваля «Радонеж» Михаил Германович Калин, программный директор Татьяна Викторовна Москвина, Ященко и Татьяна Ивановна Мальцева, координатор отборочной комиссии. Спасибо всем вам большое за эту громадную работу, за сегодняшнюю программу.
Спасибо.
Спасибо, Господи.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.